В лесном доме было затишье. Почти все группы разошлись по заданиям, осталось с десяток человек для дежурства на стенах в две смены, да Игнат с Варварой. Заточка валялся в лазарете, скальпель заштопал ему бровь, обработал правую руку, укушенную псевдопсом. «Сухожилия ему покромсали», — сказал он слону, который заглянул посмотреть. Пальцы заточки скрючились, кисть бессильно висела. «Так и останется». Но заточка думал иначе. Как только повязку сняли, он всунул в скрюченную кисть, ставшую похожей на птичью лапу, эспандер, и больше не выпускал его, днями напролет разминал пальцы. Скальпель ругался со своим единственным пациентом, утверждая, что руке не помочь, но заточка упорно продолжал тренироваться, скрипя зубами от боли. Вскоре врач был вынужден признать, что ошибся, говоря о перебитом сухожилии. Рука понемногу обретала подвижность. Слон вышел из лазарета, куда заходил каждый день. Сегодня скальпель обещал выпустить заточку, которому надоело маяться на койке. Утро было хмурое. Низкие тучи застилали небо, с ночи собирался дождь и никак не мог собраться. Слон обошел свои владения, заглянул на склад, где выслушал жалобы Игната на радикулит и нехватку патронов, поставил в уме галочку заказать боеприпасы. Заглянул к Варваре, снял пробу с супа и вернулся в кабинет. Работалось плохо, последние дни слон хандрил. Смутные тревожные предчувствия переполняли его. В комнате он задвинул жалюзи, включил настольную лампу, сел к радиостанции. Известие о гибели отряда «Долга», на который слон возлагал столько надежд, подкосило его. Оставалось лишь надеяться, что кому-то из сталкеров удастся прикончить змееныша. Что же он за тварь, если шестерым тренированным бойцам оказался не по зубам? Последние дни по зоне поползли какие-то смутные зловещие слухи, но ничего конкретного. Здесь нет журналистов и телевизионных репортеров, чтобы заснять горячую новость и показать в прайм-тайм по телевидению. Нет официальных правительственных новостей и пресс-релизов, поэтому никто ничего толком не знал. Но то, что в зоне происходит нечто из ряда вон выходящее, понимали все. Слон оглянулся на дверь возле шкафа, вновь уставился на радиостанцию. «Надо придумать что-то еще». Большой хозяин потому и стал большим, что никогда не ждал милости от судьбы. Раз не выгорело с долговцами, надо привлечь к поимке мутанта кого-то покруче. Рука потянулась к радиостанции. Резкий тревожный сигнал заставил его вздрогнуть. Слон включил аппарат, настроенный на частоту, по которой он связывался с одним из своих наводчиков. «Прием! Прием!» — надрывался голос. «Это слон! Прием!» — отозвался слон. «Что такое?» Он не договорил. Голос заорал. «Мутант твой совсем озверел! Поднял зверье! Это хуже, чем гон! Управляет ими! Людей убивает! Сталкеры с его пути уходят! Пропускают его, слышишь? Свора змеенышек к тебе подходит! К лесному дому!» Несколько секунд слон сидел неподвижно. Потом, ни слова не говоря, отключился и вновь уставился в круг света от лампы, лежащей на столе. Дверь со скрипом приоткрылась, показалась голова заточки. «Хозяин, скальпель-гад выпустил меня, наконец!» Он вошел в кабинет, сжимая в скрюченных пальцах резиновое кольцо. Вместо грязноватой пижамы, которую выдал скальпель, на заточке были защитные штаны, заправленные в ботинки, и старая брезентовая куртка. Порученец и слон обменялись взглядами. Последнее время в их отношениях возникла трещина. Раньше заточка был верен, как пес, угодлив, иногда подобострастен и очень искренен в своей преданности боссу. Теперь, как казалось, преданность осталась, но что-то было не так в водянистых глазах, которые, не моргая, глядели на большого хозяина. Что-то изменилось в сером угрюмом лице. Слону казалось, что заточка все время мысленно спрашивает его, «Как ты мог? Как мог выстрелить в спину Оксаны?» Слон и сам то и дело спрашивал себя о том же, и вопрос этот сводил его в могилу. За месяц он постарел на 10 лет. «Что надо делать?» — спросил Заточка, переступив с ноги на ногу. «Ты вовремя», — сказал слон, отводя взгляд. «Свяжись с полковником». Постепенно ментальная зона заслоняла реальную. Змееныш привык смотреть на мир через дымку иного восприятия, но теперь это иное окутывало весь мир. Окружающее посерело, выцвело, стало похоже на старое одеяло, в складках которого были разбросаны клубки чужих сознаний, людей или мутантов. С тех пор, как свора уничтожила отряд мирового, хозяин ее не произнес ни единого слова. Благодаря постоянным тренировкам и глухой, мрачной целеустремленности, чувствительность и сила его постоянно росли. Теперь змееныш мог удерживать под контролем несколько десятков элементов, как он про себя называл мутантов, рассылать их по отдельности или группами на полкилометра от себя, а то и дальше. Он продолжал экспериментировать, находил все новых зверей, присоединял к пси-сети, пока она не разрослась так, что превратилась в запутанную паутину из сотен перекрещенных нитей. Поняв, что переусердствовал, змееныш отпустил часть мутантов и упростил сеть, создав на ней более симметричный, упорядоченный узор. Часть освобожденных зверей вскоре умерла, он нашел их трупы возле последней стоянки. Змееныш понял, что сознание мутанта может сломаться, если слишком нажимать. К примеру, нельзя заставлять кабана подчиняться псевдопсу. Каждую породу лучше держать отдельной группой, доверяя управление вожаку того же вида, а самому контролировать вожаков. Это избавляет от утомительной необходимости командовать сразу многими десятками сознаний. Так он открыл ступенчатый контроль. Змееныш мысленно присудил трем вожакам звание сержантов: огромному сикачу, крупному серому псевдопсу и старой слепой собаке, рыжей опытной самке. Подчиненные им звери стали рядовыми. Змееныш хотел ввести еще условное звание капитана, но отказался от этой мысли. Четырехслойная сеть слишком сложна, он опять вернется к запутанным несимметричным узорам. Трех ступеней достаточно. Змееныш в роли капитана, управляющие малыми группами сержанты и рядовые мутанты. Вскоре он понял, что легче ориентироваться в сети, если сержанты получат условное обозначение, то есть имена. Конечно, не слишком сложные, их мозги не способны осознать длинные сочетания символов. Кабан стал клыком, псевдопес — азиатом, у него были узкие темные полоски на морде, издалека напоминающие раскосые восточные глаза. А слепая собака — Лилит. Клык был туп и абсолютно бесстрашен, азиат — свиреп и очень быстр, Лилит хитра и лукава. Змееныш предполагал, что позже присоединит к своре еще несколько малых групп, но пока что необходимо добиться полной слаженности от уже включенных в нее мутантов. Через некоторое время он понял, что стал в сознании зверей кем-то вроде универсального вожака, неким сверхзверем, одновременно кабаном, псом и собакой, объединившим черты разных пород. Могучим, свирепым, безжалостным, но справедливым. Однажды, когда они уже миновали янтарь и остановились под прикрытием гряды холмов, ему удалось ненадолго взглянуть на себя глазами азиата. Змееныш увидел грозную косматую фигуру, состоящую из темного дыма. Дым клубился, очертания беспрерывно менялись, фигура то становилась по кабанье громоздкой, то вытягивалась, превращаясь в волчью. Рядовые мутанты, чьи сознания стали узелками пси-сети, воспринимали змееныша как сильного зверя с умом человека, намного превосходящим их собственный. А своим сержантом он представлялся аморфной демонической сущностью, могущественным зверочеловеком. Поначалу это сбивало с толку примитивные разумы. Мутанты даже пытались восставать против пси-контроля, но после смирились и на свой звериный лад решили, что змееныш — некая высшая сущность, бог зоны. После этого бунт стал невозможен. Они встали на отдых в заброшенном поселке. Мутантов надо было отпустить на охоту и дать им поспать. Полуразрушенные дома кишели крысами, и элементы славно поохотились. Теперь они спали, псевдопсы и слепые собаки рядом, кабаны в стороне, между ними псевдогигант, которого змееныш назвал Самсоном, а на окраине поселка два матерых кровососа — Ромул и Рэм. Эти имена змееныш видел в детской книжке по античной истории, которую ему когда-то очень давно давал читать Мазай. Солнце спряталось за облаками. Хозяин своры устроился в летней кухне посреди заросшего малиной и крапивой садика, разжег печку и лег на траве, глядя в огонь. В сероватой дымке ментального пространства отчетливо вырисовывалась цель — лесной дом на холме. Первый удар должен прийтись туда. Оксану убил слон, Мазая убил заточка, а послал его опять-таки слон. Значит, сначала умрут эти двое. И все, что вокруг них. А потом змееныш начнет планомерно очищать зону от смрадного дыхания человеческой расы. Элементы спали. Он отпустил всех, кроме вожаков. Сознание клыка, Лилит и Азиата едва заметно тлели, как и разумы Ромула, Рема и Самсона. Сеть потускнела, почти не занимая внимания хозяина. Лишь благодаря этому он ощутил новые сознания. Внизу, под землей.